Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 30 января. У микрофона Ирина Чернова. Представляю участников сегодняшнего православного слова. Итак, вместе с нами член Общественной палаты Российской Федерации, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем Просянок. Добрый день, Владыка!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Вместе с нами певица, композитор, автор, исполнитель своих песен Лилия Евсеева.
Здравствуйте!
Добавлю, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Друзья, в статистике запросов Яндекса и Гугла сотни тысяч ежемесячно запросов о смысле жизни. Владыка, одна из ваших работ называется «Воспитание духовности как процесс обретения смысла жизни ребенка». Но я думаю, что это актуально и для многих-многих взрослых людей. Давайте мы попробуем сегодня разобраться в том, для чего же мы живем, в чем смысл жизни человека, если вопрос такой частый. Наверное, человек с очень ранних лет уже им задается. Но вначале попробуем разобраться, что такое духовность.
Конечно, когда мы говорим о духовной жизни, о духовности, то прежде всего каждый из нас должен помнить, что мы являемся детьми у Бога. И ощущать себя чадом Божиим, в зависимости от этого осознания выстраивать весь свой жизненный путь, это, конечно, великое счастье для каждого человека. Нам на земле дается всего лишь несколько десятков лет, и за этот короткий отрезок бытия мы должны успеть во всей полноте проявить ту уникальность, которую Господь Бог заложил в нас, когда наша плоть и кровь формировалась в материнской утробе. И Господь Бог, ведающий все наше сокровенное, Он помогает каждому человеку раскрыть в себе тот потенциал, который человек имеет, ту уникальность явить во всей полноте, которой человек обладает. Но в зависимости от того, как человек отвечает на этот призыв Божий, у кого-то это получается очень ярко и во всей полноте, и такие люди именуются у нас святыми, большинство из них канонизируются по смерти. Те, у кого это получается лишь отчасти, конечно, также преуспевая в праведности, оставляет какой-то заметный след в жизни, кто-то может отнестись к этому совершенно спокойно и за несколько мгновений до выхода души из тела уже осознать, что позади пройденный путь житейский, нереализованные добрые намерения, планы, не раскрыто все то, что хотелось бы явить в жизни.
Владыка, ну это вот то, что, конечно, сразу ожидается от священнослужителя. Я просто посмотрела рассуждения людей, что пишут на разных форумах. Ну вот об этом сразу, кстати, говорят, что можно целый день крутить четки, читать молитвы, поститься перед Пасхой, но при этом осуждать окружающих, грубить близким, вообще ненавидеть всех инакомыслящих.
Мне кажется, вот это немного такой поспешный вывод. Может быть, он даже не лишен какой-то предвзятости с целью навязать свое негативное отношение к людям, которые перебирают четки и соблюдают посты. Но мы не будем давать оценку этому суждению. А со своей стороны могу сказать, что если человек искренне верует в Бога, то вера подвигает его только лишь к исполнению заповедей Божиих. А все те средства, которые церковь на протяжении многих столетий хранит, соблюдение постов, пребывание в молитве, в том числе и по четкам, это лишь вспомоществующие средства для того, чтобы свою душу уготовить в такое состояние, когда она будет в максимальной готовности исполнять все то, к чему призывает Господь Бог человека, то, что открыто нам со страниц Священного Писания. И, конечно, если человек кого-то осуждает, если он не радеет в духовной жизни, в своей просто жизни, в исполнении семейных обязанностей, обязанностей по роду службы, работе, то он многое теряет. И бывает так, что вроде бы человек радеет о духовной жизни, он искренне молится, искренне соблюдает посты, но впадая в те или иные грехи, он перечеркивает плоды духовной жизни. Об этом говорят святые отцы древности, об этом говорят подвижники благочестия нашего времени. То есть все зависит от того, каким образом человек хочет выстроить свои отношения с Богом, с окружающими людьми, в какой степени он готов исполнить заповеданное нам Господом Богом и воспользоваться той уникальной возможностью обрести спасение вечности, которое есть у каждого человека, независимо от времени и места его рождения.
Владыка, а как можно ребенку объяснить что-то о духовности? Ну вот что сказать, поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали?
Да, конечно, и это тоже, поскольку одна из заповедей, обращенная к нам, говорит о том, чтобы мы поступали с ближним так, как хотим, чтобы поступали с нами. И в этом уже человек проявляет свою любовь как к Богу, так и к человеку другому. И каждый ребенок, независимо, наверное, от того, в какой семье он воспитывается, он имеет данное по природе чувство нравственности, его совесть всегда подсказывает, что такое хорошо и что такое плохо, и уже от взрослых людей зависит, каким образом воспользоваться имеющимся уже по факту рождения человека, заложенному в нем пониманию добра и зла. И если это искажение, если это понимание прибивается с искажением, то тогда ребенок может совершенно быть дезориентирован в отношении того, что следует делать с окружающими его людьми. Более того, некоторые из взрослых, и в том числе в нашей системе образования, придерживаются позиции, которые изначально греховны. И, как писал один из высокодуховных людей нашего времени, архимандрит Иоанн Крестьянкин, если в основе образования лежит грех, то это будет приводить только к греху. То есть, если ребенку или младшему школьнику, или даже старшему школьнику говорят о том, что он успешен, о том, что все его суждения безупречны, о том, что он является критерием и мерилом всех и вся, то тогда человек дезориентируется, и заложенное в нем от Бога чувство нравственного достоинства и себя, и других людей, чувство возвышенное, понимание, что такое добро, что такое зло, это все может искажаться при неправильных посылах от взрослых. И это должны иметь в виду все люди, которые желают счастья, возрастание в вере, благочестие, просто возрастание в жизни для каждого из своих детей, личных или просто окружающих их.
Ну да, взрослые это мы, конечно, все понимаем, и вот обычно пишут тоже на форумах, я воспользуюсь ими. Такие чувства, как зависть, гнев, презрение, унижение, злость, это все показывает на недуховного человека. Вот какой человек, духовный или недуховный? Вот все-таки духовный в таком случае, он какой?
Наверное, можно дерзнуть предположить, что духовным является каждый из нас, каждый человек. Духовный только лишь в силу того, что в нем есть душа, данная от Бога. А в этой душе, поскольку она сотворена по образу Божьему, есть все для того, чтобы в максимальной степени явить миру свою духовность. И в зависимости от того, в каком направлении выстраивается вектор воспитания, человек либо растрачивает свою духовность, либо ее совершенствует, укореняет в себе и, делая радость, любовь, жертвенность своим достоянием и достоянием других людей, делясь всеми теми духовными качествами, которые есть у человека, он умножает все эти качества в мире в целом. Очень простой закон духовной жизни говорит о том, что если мы делимся имеющейся у нас радостью с окружающими людьми, она никогда в нас не оскудевает, а только лишь умножается, как в нас самих, так и в окружающих людях. И можно, вот отвечая напрямую на ваш вопрос, утверждать, что духовным является каждый человек, другое дело, в какой мере он дает действие страстей в своей душе. и он может, являясь человеком, сотворенным по образу Божьему, игнорировать добрые посылы в своей душе и таким образом становиться человеком, поступающим вопреки тому, что Бог дал ему и к чему Бог его призывает.
Ну, радостью, да. Лилия, пожалуйста, вот ближе к микрофону. Вы-то делитесь своей радостью. Я так догадываюсь, что вы и знаете, в чем смысл жизни. Вы настолько оптимистичный, всегда радостный человек. Жизни радостный. Добавите?
Ну, да, вы знаете, несмотря на то, что вот последние 8 лет, как я посвятила себя служению, именно такому миссионерскому, такой проповеди, Слова Божьего через тот дар, который Господь дал, через песню. И я не могу все равно, как сказать, до конца, может быть, полно ответить на этот вопрос, потому что чем больше ты об этом думаешь, чем больше ты приближаешься к Богу, тем больше ты ощущаешь свое, ну, какое-то очень, какое-то состояние такое, знаете, нищее состояние души. Вот, когда ты понимаешь, что без него ты не можешь ни дышать, ни творить, ни радоваться вообще, понимаете? Но и в то же время, какую радость ты получаешь от того, что он это дает. И это такая благодать, это такое счастье, ради которого можно и претерпеть все дороги, которые вот возникают на пути этого служения, и обрывать в полном смысле слова физические руки, потому что ты едешь в другой город, это и багаж, и все остальное. И часто ты не знаешь, где ты будешь ночевать. И что ты будешь кушать. И такое бывает, потому что это не коммерческий, это именно миссионерский путь. Но эта радость, она невосполнимая. Может быть, ее словами трудно, как я сказала, до конца выразить, но то, что душа чувствует, это прекрасно. И, может быть, больше я через это говорю в песнях своих, чем вот такие вот серьезные размышления. У Владыки это лучше получается.
Ну, а мы сможем песню послушать?
Да, конечно, безусловно. А давайте вот как раз, мне очень кажется, будет, кстати, песня на стихи протоиерея Виктора Грозовского «Отврати». Мысли гордые, страшные мысли похищают во мне благодать. Черным облаком страсти нависли, ох, как хочется их разогнать. Ох, как хочется чистого неба, солнца яркого, теплой весны. Дай мне, Господи, вечного хлеба. Дай мне, Господи, вечной воды. Дай мне, Господи, вечного хлеба. Дай мне, Господи, вечной воды. Утоли во мне жажду познания, угаси во мне всякую страсть, отврати от меня наказание, помоги на путь истины стать. Надоело хитрить и лукавить, человеческой славы искать. Дай мне, Господи, мысли исправить и по заповедям поступать. Дай мне, Господи, мысли исправить и по заповедям поступать. Отсеки от меня всякую волю, дай познать мне лишь волю твою. Я былинкой кружу по над полем и заступницу нашу молю. Без нее понастроили капищ и земным поклонились богам. В душах наших зарницы пожарищ, не предай Русь святую врагам. Ты надежда благая и радость, ты заступница наша, спаси мира этого горькую сладость, от России моей отврати. Ты надежда благая и радость, ты заступница наша, спаси мира этого горькую сладость, от России моей отврати.
Ой, Лилия, спасибо большое.
Спасибо, Господи.
Эта песня, вот она как раз и показывает, что духовность есть в каждом человеке, и вот молитва, которая в тексте упоминается, «Дай мне, Господи, мысли исправить и познать Твою благодать», это вот то, что уже сам человек, каждый из нас должен решить, нужно ему это или нет.
Да, а мне тут хотелось просто еще немножечко поразмышлять вот о врагах земли. Вот думается-то как раз в рамках наших бесед здесь мы... Конечно, понимаем, кто главные враги. Это грех внутри всякого человека, внутри всякого гражданина. Вот когда не будет у нас каких-то одиноких, обездоленных людей, которые на кого-то злятся, обижены, вот тогда и будет земля святой, когда мы сами будем друг другу помогать, служить Богу и друг другу.
Мы начнем излучать свет, да?
Да, ну и, наверное, мы не должны забывать о том, что говорит нам Священное Писание. Наша брань, она все-таки является часто не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. И нельзя игнорировать то, что у нас есть враги невидимые, которые желают погубить каждого человека, а мы со своей стороны можем быть либо их пособниками по своей греховности, либо... как раз теми, кто будет оказывать им должное сопротивление, преображая себя и мир вокруг себя.
Вот еще хочется прочитать о бездуховности. Ну, мы, конечно, все хотим себя считать духовными людьми. А вот что о тех людях, которые недуховные? Люди, в которых слабо развита духовная составляющая, находятся в стадии спящего режима. Такие люди не привыкли радоваться жизни. Для них нет никаких моральных границ. Они полностью подчинены своим низменным инстинктам и страдают от собственного бессилия. Человек, у которого отсутствует духовность, попросту существует без всякого смысла жизни. Да, жизнь наполнена обычно горем, болью. Ну, я думаю, что не так однозначно, конечно, всякие страдания в жизни – это уже другое.
Да, по-разному можно относиться к себе, к происходящим обстоятельствам, в том числе и со своим участием. И, конечно, даже вот одиночество, оно очень часто может служить во спасение, потому что для человека важно побыть одному, сосредоточиться и устремить глаза в свой взор духовный внутрь себя, оздоровиться как-то, отрезвиться духовно. И здесь может помочь именно состояние, когда ты отрешен от всего земного, от людей, каких-то дел, обстоятельств. В любом состоянии, в том числе и в том, которое может иногда оказаться тяжелым, болезненным и безвыходным, нужно находить такие вот лучики света, точки опоры и памятовать о том, что независимо от того, в каких мы обстоятельствах, с какими людьми, всегда мы остаемся человеком, созданным по образу и подобию Божьему.
Давайте дадим слово позвонившему. Вероятно, Дмитрий с нами. Алло, говорите, пожалуйста.
Да. Здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Я хотел бы, знаете, вот все-таки поднять такой вопрос. Я вот услышал в песне «Отечественная воля», она, конечно, встречается, такое выражение. Но вот, мне кажется, это надо все-таки как-то понимать в каком-то контексте, потому что иначе вот есть, ну, мне кажется, такое прелестное представление, вот ересь монофилитства, что там во Христе, в праведниках они как бы, ну, теряли свою человеческую волю, оставалось только божественное. На самом деле, что наоборот, человеческая воля освобождается, во всем сотворчествует кроткой воле Божией, так и достигается праведность.
Да, несомненно, волю человека никогда Бог никак не умаляет, не уничтожает, тем более и только лишь взаимодействие Бога и человека может раскрыть в человеке весь тот колоссальный потенциал, который, повторю, заложен в нас еще при рождении, а в том числе и песня данная и многие другие, они помогают человеку задуматься о том высоком призвании, о том высоком и колоссальном потенциале, который есть в каждом из нас, и, может быть, вот услышав какую-то желаемую нотку, опереться на нее и дать новый толчок в своей жизни, новое развитие. Вот у вас интересный символ радио. Я не знаю, что задумывал дизайнер, но мне видится, что здесь как раз вот напоминание о взаимодействии Бога и человека.
Лилия, хотите добавить?
Да, я хочу добавить. Вот вы знаете, наверное, без вообще говорить о духовности, без любви невозможно. Потому что любовь – это основа вообще всего. И познать Бога можно ведь только через любовь. Потому что Бог и есть любовь. Но мы сегодня в современном мире замерзаем от того, что мы не можем по-настоящему любить. Мы больше любим себя. Вот это эго, оно из нас прет. А ведь высшая форма любви, которую показал Христос, принес в этот мир, это любовь-жертва. И если мы научимся жертвовать, ну, мы не можем тогда не быть недуховными людьми, потому как, жертвуя временем, своим силами, здоровьем ради ближнего, не ожидая отдачи как таковой, потому что все потом Господь вознаграждает за все человека. И если человек это понимает и стремится к этому, и просит Господа открыть эту истинную любовь, потому что любви тоже надо уметь любить, надо учиться любить. Не случайно великий князь Константин Романов написал такое стихотворение: «Научи меня, Боже, любить». Это же тренировка, это тоже упражнение, когда мы начинаем себя побуждать к тому, чтобы творить добрые дела, не ожидая за это что-то получить в ответ. Вот тогда по-настоящему мы встаем на первую ступеньку, мы пытаемся приблизиться, познать ту истинную любовь, вот, которую действительно принес мир Христос. У меня на эту тему даже есть песня написана на его стихи «Научи меня, Боже, любить».
Ну, давайте мы послушаем еще Лилия, пожалуйста. Просим.
«Научи меня, Боже, любить всей душой Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, Ты своею пречистою кровью, бескорыстной глубокой любовью, научи меня, Боже, любить. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи меня, Боже, любить всей душой тебя всем помышлением, чтоб и душу тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Вот как к этому прийти?
Спасибо. Ну, то есть смысл жизни и духовность, все в любви.
Да, совершенно верно. И даже тот человек, который может жить один и даже является одиноким, он в максимальной степени может ведь переобщить и себя, и других к истинной любви. Вот в этом плане, например, многие монашествующие, решаясь отречься от мира, пребывать в одиночестве, служат многим-многим людям, умножая любовь во всем мире. Все зависит от решения каждого человека в отдельности.
Давайте мы дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Станислав.
Да, вас слышим.
Я являюсь сотрудником епархии центральной части России. В общем-то, был знаком вот так по публикациям с интересным опытом Биробиджанской епархии. В связи с этим у меня вопрос к архиепископу Ефрему. А вот тот опыт проведения медиафорума «Доброе слово», который был у вас, насколько он применим может быть вот в разных регионах России, в разных епархиях нашей церкви? Расскажите, пожалуйста, вот об этом, если можно. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Действительно, православный медиафорум, который получил название «Доброе слово», мы проводили дважды, в 2018 и в 2019 году. Инициатором его проведения было ведущее информационное агентство Дальнего Востока «Прима Медиа». И идея была поддержана фондом соработничества, который проводит ежегодный грантовый конкурс «Православная инициатива». И благодаря этой поддержке, инициативе многих-многих людей, мы смогли собрать на одной площадке представителей светских и церковных СМИ. У нас были журналисты, блогеры, те, кто ведет персональные страницы, те, кто работает в печатных изданиях, на телевидении, на радио, и также сотрудники пресс-служб епархий, те, кто ведет страницы в социальных сетях, представляя жизнь православных христиан на Дальнем Востоке. И этот форум стал площадкой, которая объединила людей церковных, глубоко верующих, и людей, которые в силу своей профессиональной деятельности освещают события в регионе, не только церковных, но и даже тех людей, которые настороженно относятся к событиям духовной жизни. И вот удивительно было то, что когда каждый из участников, независимо от того, какую организацию, какую сферу он представлял, он почувствовал для себя возможность своим талантом, своей уникальностью, если хотите, внести свой вклад в это общее доброе слово, были удивительные проявления того, как может действовать благодать Божия, когда для нее открыты сердца людей, независимо от уровня их духовности и погруженности, так скажем, в религиозную жизнь.
Я просто хотела сказать, у вас там доброе слово, у нас православное слово.
Да, ну, и все об одном. Некая. Да, совершенно верно.
Все об одном, о смысле жизни.
Да, и вот этот опыт, он, конечно, интересен тем, что объединил журналистов светских и церковных СМИ, которые трудятся в пределах Дальнего Востока. И я думаю, что, отвечая на вопрос позвонившего, можно рекомендовать более активно взаимодействовать с теми служителями слова, которые ведут блоги, работают в радиоэфире, в телевизионном эфире.
Да, к нам приезжайте, обращайтесь.
Совершенно верно. И вот когда люди хотят наполнить жизнь смыслом, когда они хотят воспользоваться своей уникальностью, когда они хотят свои таланты принести во имя общего и благого дела, у них это обязательно получается, потому что, с одной стороны, этому содействует Господь Бог, желая только блага каждому человеку, и, с другой стороны, каждый человек, увидев какую-то нишу для своей самореализации, с радостью за это принимается, и это у него очень хорошо получается. Вот в этом плане любое наше взаимодействие, независимо от того, насколько с нашей не всегда объективной точки зрения человек высокодуховный или бездуховный, но желание взаимодействовать тогда, когда наши интересы пересекаются, это дает хорошие, добрые плоды. Вот никогда не нужно споткнуться о своем личном представлении о уровне духовности или бездуховности другого человека. Мы прежде всего должны друг с другом взаимодействовать только потому, что мы являемся образом Божьим по факту нашего рождения уже.
Владыка, Светлана написала, спрашивает, правильно ли считать, что смысл жизни в детях? Правильно ли так считать?
Ну, наверное, нельзя это утверждать как вот некую такую аксиому, что ли. А смысл жизни каждого из нас, согласно Священному Писанию, да, то есть тому, что нам Господь Бог открыл, является в подготовке к вечности. Если мы свой отрезок бытия на земле рассматриваем как время подготовки для чего-то большего, лучшего и уже вневременного, то есть для вечности, тогда каждый наш день будет наполнен смыслом. И дети, в том числе, будут теми созданиями Божьими, которые помогут нам обретать ежедневно, может быть, даже ежечасно, ежеминутно смысл жизни. И все это составляющие того уникального процесса подготовки к вечности, который именуется земной жизнью.
Ну, а потом дети вырастают, и они уходят в свою жизнь, а человек часто остается, и жизнь его продолжается.
Да, на каком-то этапе жизни, несомненно, а весь все-таки смысл жизни может состоять в детях, в воспитании их, в раскрытии в них образа Божьего. И это хорошо, если именно так человек подходит к образованию, к воспитанию своих детей. Но нельзя утверждать, что смысл жизни только в детях. Смысл жизни в целом в подготовке к вечности. И для того, чтобы вечность и благую участь вечности себе заслужить, нужно в максимальной степени явить и свою любовь по отношению к каждому человеку, который в твоей жизни встречается, и в максимальной степени раскрыть те таланты, которые Бог дал именно для того, чтобы мы жили в радости и счастье на земле, готовясь к вечности. Наши таланты вряд ли пригодятся уже кому-то, в том числе и нам, в вечности, но на земле они даются именно для того, чтобы мы познали, что такое истинное счастье и истинная любовь, и захотели именно в таком устроении пребывать всегда уже вне времени.
Ну, вообще, действительно, когда в жизни человека есть любовь, то вопрос о смысле не встает обычно.
Да, тогда будет каждый день, каждое мгновение смыслом наполнено. Даже тогда, когда тяжело, и даже тогда, когда невыносимо.
Ну, вот вопрос еще поступил. Как быть, если жизнь потеряла смысл?
Нужно его увидеть. Никогда нельзя соглашаться с мыслью, что жизнь потеряла смысл. Такого не может быть в принципе ни для одного человека. Может быть непонимание смысла жизни в данный момент. Может быть какое-то вот узкое восприятие проблемы, рассмотрение ее как некой точки безысходности. Но в принципе нужно в себе иметь всегда настрой, независимо ни от чего, что жизнь не может потерять смысла никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких исходах. То есть нельзя такую мысль рассматривать как правильную, и ни в коем случае на ней нельзя зациклиться. Ибо именно Господь Бог, если Он благословил приход человека в жизнь, то это значит, что каждое мгновение его земной жизни, оно имеет свой смысл. В том числе и даже трудные и тяжелые ситуации, они, безусловно, каким-то смыслом тоже наполнены.
Лилия, вы хотите
спеть? Вот,
вы, наверное, ответите уже песней на этот вопрос.
Песни, конечно, да, безусловно. Просто из своего жизненного опыта, да, хочу сказать, конечно, бывают такие ситуации, когда как бы ситуация кажется тупиковой, но это только кажется. И вот такой, ну что ли, совет, пожелание. Тогда можно идти от обратного. Тогда можно просто в жизни искать себе, обозначить, найти другой смысл, да? То есть если вот так вот он перестал существовать, значит, есть другой все равно же смысл. И я бы, наверное, посоветовала здесь найти смысл именно в любви. И вот альбом «Ради любви», который вышел, это 6-й альбом по благословению вот Владыки, он называется «Ради любви». Это и есть размышления вообще на разные темы. Это заглавная песня, и мне хочется тоже песней поддержать вот того человека, кто написал, чтобы, возможно, он тоже какой-то выход в этом увидел. Мой Господь, ты пошли мне любви, да такой, чтобы жить захотелось. Знаю все, можно с нею пройти, лишь бы сердце любовью согрелось. Ради любви спустился с небес, ради любви взошел ты на крест, ради любви смерть победил, ради любви жизнь подарил. Мой Господь, ты пошли мне любви, да такую, чтоб стала мне светом. За нее, если скажут, умри, я уже не жалею об этом. Ради любви спустился с небес, ради любви взошел ты на крест, ради любви смерть победил, ради любви жизнь подарил. Мой Господь, ты пошли мне любви, да такой, чтоб душа исцелилась. Мою дверь ты тихонько войди, для тебя она в сердце открылась. Ради любви спустился с небес, ради любви зашел ты на крест, ради любви смерть победил, ради любви жизнь подарил. И давайте вместе споем. Ради любви спустился с небес, ради любви зашел ты на крест, ради любви смерть победил, ради любви жизнь подарил. Ради любви, ради любви, ради любви, ради любви.
Спасибо вам, Лили, спасибо большое. Вот здесь уже присылают реплики, что песня как молитва. Владыка, вот вам сейчас, конечно, вопрос. Вот пишут, что смысл жизни в самой жизни, чтобы продолжилась она в вечности, чтобы помогать ближним своим в самореализации, в достижении целей, чтобы вырастить сына и так далее. И вот вопрос, а для Вселенной есть ли смысл наших жизней здесь?
Да, конечно, потому что каждый человек, когда он приходит в бытие, он становится частью Вселенной. И, как говорит одна из древнейших святоотеческих мыслей, начни преображать мир самого себя. То есть, когда новый человек приходит в мир, это является своего рода сигналом для Вселенной, что может начаться ее преображение в той маленькой части, которую представляет данный человек. От самого человека уже зависит, в каком качестве он будет частью Вселенной. Он будет ее преображать, украшать, совершенствовать, или же будет работать в противоположных направлениях. В этом проявляется свобода, которую Господь Бог нам даровал и на которую Он сам никак не посягает. Решение в данном вопросе зависит от каждого из нас. И, конечно же, для Вселенной ее, так скажем, предназначение, что ли, если уместно это слово, тут состоит в том, чтобы каждому из людей дать возможность оставить свой уникальный след в истории Вселенной и в конечном итоге, конечно же, спастись, то есть обрести жизнь вечности в той гармонии, единении с Богом, ради которой Господь Бог, собственно, и творил человека.
Владыка, а вообще вот духовность, мы сегодня говорили о духовности, может быть без религии? Или она всегда связана все-таки с религией?
Религия как те правила, формы выражения веры, своих отношений с Богом, если хотите, которые, собственно говоря, людьми выработаны, она помогает раскрыть в человеке тот высокий потенциал духовный, который дается ему при рождении от Господа Бога. Потому
что вы сегодня уже говорили, что духовность-то есть во всяком человеке.
Да, совершенно верно, и каждый человек может ее во всей полноте раскрыть. И религия, ну, прежде всего, конечно, я буду говорить о православии, дает уникальный опыт многих-многих людей, которые смогли в своей земной жизни воспользоваться тем великим потенциалом, который они имели от Бога, и зафиксировать свой опыт в творениях, в молитвословиях, богослужебных текстах. То есть религия является собой опыт многих-многих людей, зафиксированных в разных формах. Если мы будем говорить о том, может ли быть человек духовным без религии, я, к сожалению, не могу сказать, что это возможно в принципе, только лишь потому, что не вижу для себя никакой иной формы раскрытия данной от Бога духовной красоты, только лишь как в опоре на опыт тех людей, которые смогли это в своей жизни явить.
Но если ученый работает над открытием, чтобы помочь человечеству...
Да, это хорошо, он проявляет свой талант, он пользуется тем, что имеет от Бога, но, на мой взгляд, это не будет во всей полноте сделано. То есть человек, который игнорирует присутствие Бога в своей жизни, он всегда в отношении земной жизни будет ущербен, каким бы он ни был талантливым, красивым и успешным.
Владыка, вот сегодня нам поступил вопрос, нас спрашивал слушатель о медиафоруме «Доброе слово». Вот, может быть, что-то вы еще расскажете, как сегодня православная жизнь развивается на Дальнем Востоке?
Да, конечно, вот упомянутый православный медиафорум, он объединил не только людей, которые причастны к церковной жизни на Дальнем Востоке, но и людей светских, которые на своем месте фиксируют события, любые события жизни на Дальнем Востоке.
Да, Владыка, вообще, конечно, смешно, я спросила, развивается, конечно, все всегда развивается,
да,
ну,
только
хорошо,
там...
если это так, а вот особенности какие-то?
Особенности, конечно, там возрождение духовной жизни началось намного позже, чем в центральной части России,
да.
И мы знаем, что судьбоносным в истории нашего Отечества был 1988 год, когда... На высоком уровне отмечалось тысячелетие крещения Руси, и потом началось возвращение храмов, монастырей, различные формы небогослужебной жизни. На Дальнем Востоке это начало происходить намного позже, но мне вот Господь Бог благословил служить на Дальнем Востоке с 2006 года и позволил стать соучастником. И можно даже без ложной скромности сказать, непосредственным делателем в возрождении духовной жизни. Это и труды в Хабаровской духовной семинарии в качестве и настоятеля храма, затем викарного епископа, теперь управляющего одной из епархий Дальнего Востока. Мы видим неподдельный интерес к духовной жизни, мы видим искреннее желание людей внести свой вклад в созидание новых святынь, в открытие новых храмов. И, конечно, мы сталкиваемся с тем, что есть элементарное невежество, незнание ни истории, ни основ духовной жизни, ни священного писания. И в этом смысле многие жители Дальнего Востока, они были обделены в большей мере, нежели жители, например, центральной части России или западной ее части. Но тот неподдельный интерес к духовной жизни в лоне православной церкви, он очевиден, и всегда на любой посыл, на любой запрос хочется ответить максимально правильно, что ли, максимально ярко, полезно, и слава Богу, это получается. Вот мы живем там в такой удивительной атмосфере, которая, наверное, сопоставима с атмосферой апостольского времени. Господь Бог нас послал на делание среди людей, которые далеки от понимания основ духовной жизни, основ веры, но, услышав лишь какое-то даже наше там слабое слово, они показывают неподдельный интерес, и многое у них получается.
Владыка, это там, где шаманизм еще есть?
Да, там есть его остатки, там где-то искусственно поддерживается, где-то стихийно это пребывает. Но нам не приходится, конечно, разрушать шаманские капища.
Да. В основном-то живут переехавшие люди из центральной части.
Да, в основном, конечно, живут христиане, люди, которые переехали из центральной части. Точнее, это уже не это потомки, это дети или внуки тех людей, которых насильно переселяли на Дальний Восток. Кто-то ехал, как говорили в советское время, за длинным рублем или там за большим рублем. И...
А все-таки с шаманами приходилось общаться?
Нет, общаться не приходилось. Приходилось общаться с людьми, которые придерживаются шаманизма по, ну, наверное, таким больше соображениям причастности к культуре на уровне такого интереса где-то научного, где-то полунаучного, такого обывательского. Но что интересно, когда начинаешь рассказывать об истине, о христианском образе жизни, о том, в чем шаманизм заблуждается, в чем он обманывает людей. Вот удивительно, что кому-то нечего просто противопоставить, кто-то соглашается, и, может быть, даже вот был опыт, когда люди потом просили уточнить некоторые уже интересующие их вопросы. Но в целом Дальний Восток – это, конечно, регион, в который невозможно влюбиться, потому что там открытые сердца, открытые чистые души, и наша задача, конечно, наполнять их счастливым, духовно возвышенным, здравым содержанием.
Ой, да, Владыка, это, конечно, отдельный разговор о Дальнем Востоке.
Но хорошо, вот Лилия у нас солнечно была на Дальнем Востоке.
Да. Но у нас остаются 2 минуты. Нам, может быть, сейчас стоит как-то подытожить. Вот я хочу прочитать, еще реплика нам поступила от Максима. Работа и творчество помогают вот преодолеть бессмысленность жизни. А я бы вспомнила, вот сегодня вы хорошо сказали, преображать.
Да, преображать.
Рождается человек, и он уже может с собой как-то преображать.
И вот здесь можно согласиться с Максимом, вот автором этой реплики, который сказал, что работа и творчество действительно это те формы проявления наших высоких духовных качеств, которые мы имеем от Бога. Кто-то преуспевает, трудясь у станка, кто-то подметая улицы, приводя их в порядок, кто-то образовывая, воспитывая души детей, кто-то сочиняя новые песни. Каждый из нас, конечно, обретает смысл жизни в тех малых формах, которые ему понятны и доступны, но в целом мы действительно вносим свой вклад в преображение жизни в той части земли, где мы проживаем, где трудимся, служим, а в конечном итоге преображение всей Вселенной.
Лилия, я смотрю на часы, уже просто
не успеем. Да. И вот поскольку Владыка из Дальнего Востока, у меня есть песня «Влюбленная в Дальний Восток», вот в интернете успеем, могут найти ее, послушать. Я только, если можно, стихи оттуда прочту. Это...
Несколько секунд.
Да. «Влюбленная в Дальний Восток, лечу по просторам России. Я знаю, что там живет Бог, я видела лица святые. Совгавань, Эльбан и Амурск, я часто вас вижу ночами. И тех капитанов, что курс не прежний. Не поменяли. Влюбленная в Дальний Восток, где все неподдельно и просто, там бедность совсем не порок, там люди духовного роста».
Да, всем хотим пожелать настоящей подлинной духовности, искреннего счастья и радости от осознания того, что мы живем на земле.
Друзья, сегодня вместе с нами были вот из Дальнего Востока архиепископ биробиджанский кульдурский Ефрем и певица, композитор, автор, исполнитель своих песен Лилия Евсеева. Благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Спасибо. Друзья, всего доброго.
Спасибо вам. Спасибо.